Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана за 16 апреля 2012 года. Хитросплетение связей. Европейский конгресс. Второй урок. Вопрос. Между мужчиной и женщиной всегда должна быть связь. Если это сын и мать, то любовь сына к матери, матери к сыну. Если муж и жена, то любовь женщины к мужчине, мужчины к женщине. Если это друзья по единым устремлениям, целям, то между ними должна быть симпатия и дружба. Какая форма связи должна быть у нас? Ответ. В нашем мире связь матери с ребенком или мужчины и женщины и так далее обусловлена тем, что мы находимся на одном эгоистическом уровне и пытаемся на нем чего-то достичь. Мы существуем только вдвоем, муж и жена или мать и ребенок. В нашем же случае мы существуем втроем, мужчины, женщины и высшая сила, Творец. В нем мы соединяемся вместе во взаимной любви втроем, ни в коем случае не вдвоем. Это не животная любовь, не физическая привязанность. Она нас связывает между собой только потому, что у нас одна цель, и в ней мы соединяемся все вместе в одно общее целое. Поэтому это совершенно другое чувство, не имеющее ничего общего с животным притяжением друг к другу. Извините, что я так говорю о чувствах, допустим, матери к ребенку, но это в принципе то, что существует на животном уровне. А здесь к этой связи нас обязывает только Творец и ничего другого. Только Творец, потому что мы требуем, чтобы Он проявился между нами. А без Него мы бы были друг другу абсолютно чужими. То есть каждый раз, когда я отношусь к товарищу, к мужчине или женщине, я представляю себе, как между нами возникает раскрытие Творца. Из второго урока Европейского конгресса 23 марта 2012 года.
Радиоверсия.
За каждым удачливым мужчиной стоит женщина. Европейский конгресс, второй урок. Вопрос. Должны ли женщины действовать так, как будто мужчины уже находятся в свойстве лишма? Ответ. Нет. Женщины не должны думать о том, что мужчины находятся уже на таком уровне. Они должны смотреть на них, как на детей. Мы все вместе участвуем в этой игре. Они относятся к мужчинам, как мать к своим детям и как жена, которая отправляет мужа за заработком. Говорят, что за каждым удачливым мужчиной стоит женщина. И это на самом деле так. Иначе быть не может. Так что мы хотим быть удачливыми мужчинами. Из второго урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
Игра везде и всегда. Европейский конгресс, второй урок. Вопрос. Чтобы ускорить наше продвижение, вы советуете нам играть, как будто мы уже находимся в духовном. Как это сделать? Ответ. Как мы играем с детьми? Мы показываем им, как, что надо делать. Они хотят стать большими и играются. И мы зачастую играем вместе с ними. Также мы должны делать здесь. Вся природа, весь рост человека строится только на игре. Мы сейчас играем между собой в больших, великих людей, равных Творцу. Мы хотим подняться на одну ступеньку и сравняться с ним. Вы представляете, что это вообще за наглость? Да, я хочу быть таким. Если в детстве мне хотелось стать врачом, шофером или ковбоем, я игрался в это. И сейчас мы играем. Игра — это на самом деле средство для подъема на следующую ступень, везде. Когда человек прекращает играть, он сразу начинает стареть. Поэтому я и сейчас должен играть, и не стесняться того, что не знаю, не понимаю, кто я такой, зачем мне группа и прочее. Мы должны притворяться и играть, и тогда у нас все получится. Мы словно ребенок, который делает усилия и вызывает на себя тот же высший свет, ведь всех нас развивает одна и та же сила. Только мы сейчас желаем, чтобы она в нас развила следующий уровень, из того примера, который мы берем от высшей природы, а не из нашего мира. Из второго урока Европейского конгресса.
Радиоверсия.
За ночью будет день. Вопрос. Чем больше я изучаю Творца, Его природу, принципы объединения, тем сильнее чувствую, что противоположен всему этому и запутан. Почему это происходит и о чем говорит? Ответ. Представь, в больнице лежит пациент. Если поговорить с профессором, который его наблюдает, он расскажет о редкой болезни, о различных методах ее лечения и о своих предположениях по данному случаю. Теперь расспроси медсестру. «Все в порядке», — скажет она, — «случай типичный, скоро все устроится». И, наконец, побеседую с больничной уборщицей. Она знает все болезни и все лекарства, в общем и в частности. Мораль. Чем глубже человек проникает в суть явлений, тем большую сложность он обнаруживает. Каждая деталь для него играет гранями и раскладывается на множество составляющих. Такому человеку трудно, он всегда колеблется, для него многое под вопросом. Вот так и мудрецы испытывают сомнения там, где простым людям все ясно как день. На пути к познанию высшей силы, постоянно сталкиваясь с путаницей и проводя анализ, мы должны получать удовольствие и от того, и от другого. Ведь это две стороны одного процесса, ведущего к осознанию, пониманию, постижению. Сказано, что нет большей радости, чем снятие сомнений. Тебя одолевает множество противоречий, ты ничего не можешь увязать воедино, и вдруг все проясняется, тем самым доставляя тебе величайшее наслаждение. Когда свет мудрости, свет хохма, входит в свет хасадим и наполняет желание, ты испытываешь совершеннейшее состояние, проистекающее из нашего источника. Всегда справедливы слова «и был вечер, и было утро, день один». Снова и снова свет рассеивает тьму, так мы движемся вперед. Над новичками, как правило, давлеет это ощущение ночи и не в силах справиться с собой. Они капитулируют. Помню, как я лежал и не мог подняться, не видел перед собой ни проблеска. Но затем наступает следующий этап, ты начинаешь понимать, откуда и почему это идет, набираешься опыта в противостоянии этим волнам. Обретаешь чувства и разум, сначала проникаешься ощущением, а потом переходишь к этапу понимания. Таков путь, и главное – продолжать его. Перемены придут, разумеется, вначале человеку трудно, он подчинен своему состоянию и еще не может приподниматься над ним. Поэтому мы должны деликатно относиться к новичкам, когда они срываются под напором обстоятельств или путаются словно в тумане. Так действует на человека новое добавочное осознание, которое он обретает. Ведь мы сделаны из желаний, живем ощущениями. Состояния бывают разные, когда разум бессилен, нас лечит время. Таков период подготовки. Из урока по статье из книги Шамати 12 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Стопроцентная духовная работа в цепях эгоизма. Вопрос. В какой форме нужно работать, чтобы это было выше моего эгоизма? Ответ. Нам пока трудно это представить, потому что даже стремление к отдаче у нас эгоистическое. Но это тоже хорошо и называется волюшма. Если я отдаю ради того, чтобы еще больше выиграть, то это называется особо развитым эгоизмом в нашем мире. Неразвитый эгоист просто берет себе, как грабитель, угрожающий тебе пистолетом и забирающий все себе. Так действует самое простое наивное эго. Если тебя обирает банк, как будто помогая тебе и давая суду, а потом ты видишь, что на тебе хорошо заработали, то это уже более высокий и развитый эгоизм, поэтому даже в истории человечества сначала было множество войн, грабежей, люди были вынуждены прятаться за городскими стенами. Но потом человек поумнел и научился обманывать другого и красть у него по-умному, на законных основаниях. Он уже делает расчет и видит, что нет смысла применять оружие и проливать море крови, если можно сделать все по-другому и заключить такую сделку, которая принесет еще больший выигрыш. Но все эти расчеты пока происходят в том же желании насладиться. Когда же я достигаю желания отдачи, мои действия называются олишма. Потому что хотя я и совершаю их эгоистически, но пытаюсь действовать не ради себя. У меня просто нет выбора, ведь я нахожусь в изгнании, в рабстве у своего эгоизма и потому вынужден слушать его и думать о себе. Я иногда так сильно стремлюсь отдать, объединиться с другими, а потом вижу, что все делал ради себя. А если бы у меня не было своего интереса, ничего бы не смог сделать, даже подумать об этом. Но я уже не соглашаюсь с этим и стараюсь совершить хоть какое-то альтруистическое действие, поэтому оно называется олишма. Это стопроцентная духовная работа, ведь человек не виноват, что находится в изгнании под властью своего эго. Он действует так по безвыходности и обязан пройти этот процесс, достигнув достаточно быстрой скорости, чтобы получить полное желание, совершенную потребность к отдаче. Поэтому мы должны действовать еще в состоянии воли шма, желая представить все состояния, всю эту ситуацию, в которой реализуется настоящая отдача, лишма. И постараться физически, душевно, внутренне, всем своим сердцем участвовать в этом действии, заставив себя включиться в него. Пусть хоть какой-то мере мне удастся думать об отдаче, а все остальное будет эгоистически, но все-таки я попытался. И потому это называется духовной работой, ведь даже зная, что я действую ради самого себя, но хотя бы во внешних действиях я прилагаю все старания, чтобы действовать ради отдачи. Потому это и называется воле шма духовной работой, а не просто лживым альтруизмом, как это происходит в нашем мире. Из урока по статье Рапаша 15 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Мысли об отдаче. Вопрос. Почему Творец все время скрывается от меня? Чего он боится? Ответ. В подготовительном периоде бывает состояние, когда человек чувствует, что Творец скрывается, а бывает, что он вообще ничего не чувствует. А по мере продвижения приходит ощущение острой необходимости раскрытия Творца для того, чтобы получить возможность стать отдающим. Человек понимает, что без такого раскрытия никогда не сможет отдавать. Только раскрытие Творца против моего эгоизма может принести мне свойство отдачи выше получения, веру выше знания. И тогда я смогу сделать сокращение, получу антиэгоистический экран и отраженный свет и смогу выполнять духовные действия, но лишь в той мере, насколько мне раскроется Творец. Я жду его раскрытия не для того, чтобы получить от него удовольствие, а для того, чтобы суметь работать выше своего эгоистического желания. К такому состоянию нам нужно прийти, и оно сейчас вполне для нас достижимо. Нужно ощутить абсолютную необходимость в раскрытии Творца для того, чтобы мы смогли достичь отдачи, сумели связаться между собой ради отдачи Ему. Сначала приходят такие мысли, поиски, а потом и ощущения. Это пока обратная сторона ступени, Ахараим, которая выражается в обретении желания, потребности, а лицевая сторона по ним – это уже наполнением, раскрытием. Но наполнение в духовном означает возможность отдавать, от которой я наполняюсь. Я не получаю наполнение в своем эгоизме, как думал прежде. Во мне все больше оформляются и начинают ощущаться новые желания, потребность к связи, к отдаче, к стремлению увидеть всех, всю реальность как одно целое. Но пытаясь это практически осуществить, я вдруг понимаю, что совершенно на это не способен. Как будто хочу что-то сделать, а у меня нет рук. Я не способен выполнить действие отдачи. Подобно тому, как в нашем мире иногда очень хочу что-то сделать, но не имею для этого никаких средств. И потому ощущаю полное бессилие от нехватки сил, понимания, денег. Я чувствую себя словно рыба без рук, которая ничего не может сделать и ни на что повлиять. Я понимаю, что обязан получить такую силу, чтобы узнать все три условия – правую, левую и среднюю составляющие. И тогда я узнаю, как работать с левой линией, с правой, и как их соединять, чтобы построить голову – дат. Мое наполнение будет именно в том, что я смогу реализовать это действие отдачи выше самого себя. Я должен четко себе представлять, как соединить все составляющие, чтобы ощутить важность отдачи, кому я отдаю, что отдаю и за счет чего, то есть ясно осознавать это действие. Из урока по статье Рабаша 15 апреля 2012 года.
Радиоверсия.
Лекари мира. Вопрос. В мире подспудно копится гнев и даже ярость. Впечатление такое, что грядет взрыв. Ответ. Верно. Пока что все говорят о посткризисном росте, а тем временем внутри варится гремучая смесь, которая может взорваться. Ведь кризис никуда не ушел, и давление нарастает. С нашей стороны в этих условиях требуется неустанная работа по объяснению происходящего. Мы должны доводить до людей причины и решения. Совсем не такое, как они себе представляют. На самом деле у нас не так много альтернатив. Никакой прогресс не сделает всех богатыми. На это просто не хватит природных ресурсов. Напротив, дело идет к обнищанию масс. Однако, хотелось бы его избежать. Остается третий путь – выровнять общий уровень жизни в приемлемых рамках. К этому мы и должны прийти. Тогда мы будем более-менее равны между собой и уравновешены с природой. Ведь сегодня мы просто не думаем о том, что случится через 10-20 лет. Человечество как будто ослепло. Все ресурсы на исходе, все истощается, а мы делаем вид, что ничего не происходит. Это по-настоящему особое время. Подобно дефективному ребенку, мы азартно пилим сук, на котором сидим, и сами лишаем себя будущего. В итоге мы просто останемся ни с чем. Однако, никто не может остановить ход событий. Напротив, верхушка, принимающая решение, первая бежит вперед со знаменем потребительства наперевес. Поистине, ангел смерти подносит нам каплю яда на острие меча, и мы подставляем рот, закрыв глаза. Здесь есть лишь одно средство – объяснение, пропаганда. Разумеется, она кажется очень слабой на фоне глобального пира, разоряющего и загрязняющего планету. И тем не менее, таков путь. Надо делать все возможное. Давление растет. Мы проходим своего рода инкубационный период болезни, а затем разразится эпидемия. И именно в этот опасный период мы должны как можно больше работать с миром, используя все доступные каналы. Здесь всегда есть что добавить, и наша работа обязательно принесет плоды. Что же касается грядущего взрыва, трудно сказать, каким он будет. Один из вариантов – война, призванная отвлечь внимание публики от подлинных проблем. Надеюсь, этого не случится, однако планы такие, безусловно, вынашиваются. Ведь ситуация складывается очень скверная, и ее раскручивают до конца, до немыслимых долгов и чудовищного дисбаланса. Мы должны всеми силами распространять наши материалы в массы и как можно крепче объединяться внутри друг с другом. Лишь тогда общая система начнет раскрывать свет, источник всего. Из урока по письму Рабаша.
Радиоверсия.
Зачем мы едем на Конгресс? Вопрос. Близится бразильский Конгресс. Что он даст тем, кто съедется на него? Ответ. Если человек уже был на нашем Конгрессе, а на сей раз не может приехать, возможно, это не столь критично. С другой стороны, такие люди уже сами понимают, что оно того стоит. Что же касается тех, кто никогда не был на конгрессах, им стоит приложить все силы ради этого. Сегодня наши конгрессы – это в первую очередь объединение. Люди приезжают не для того, чтобы просто послушать, как я выступаю со сцены. Конгресс задействует меня, чтобы на месте создать сосуд желания. Тогда я прочувствую всю разницу между размышлениями в одиночестве и размышлениями в общем кругу. Это два совершенно разных уровня мышления и чувств. Конгресс позволяет отведать немного от нашего сплочения, которое суть – обратная сторона Творца. Когда оно слегка завладевает человеком, он обнаруживает, что здесь кроется особое, уникальное ощущение, та самая капля единства, о которой говорит Бальсулам. И если человек раскрывает очарование этого единства с группой, тем самым он дотягивается до ниточки, ведущей к Творцу. Таким образом, Конгресс – это небывалая возможность, благодаря которой человек сможет и дальше уверенно шагать по пути, так как в нем уже отложилось правильное впечатление. Не думаю, что можно достичь этого без реального практического объединения. Итак, очень важно приехать лично. Человек, побывавший на Конгрессе, как правило, уже знает, что ехать надо, любой приемлемой ценой. Если же вы еще ни разу не испытали этого, просто прислушайтесь к совету. Приезжайте, вот и все. Ведь в такой стране, как Бразилия, следующий конгресс в лучшем случае состоится еще через 2-3 года. Стоит даже взять суду и возвращать ее несколько месяцев. Ведь тем самым вы обеспечиваете себе настоящее обретение, упустив которое будете потом сожалеть. Разумный долг – не беда. Не всю же жизнь откладывать главное на потом. Я очень рекомендую приехать.
Радиоверсия.
Легкое свечение из-за занавески. Вопрос. Почему свету нужен именно я? Неужели я настолько важен? Ответ. Нам не достает желания, потребности раскрыть высший, совершенный духовный мир. Не ты нужен свету, а свет нужен тебе, чтобы он сформировал в тебе правильное желание. Ведь когда ты действительно захочешь отдачи, тогда и раскроешь ее. Мы сейчас пребываем в океане света, но ничего не чувствуем, поскольку не испытываем потребности, недостатка. Но если я вызову на себя предварительное действие света, он создаст во мне этот недостаток, и я наконец почувствую то, чего мне недостает. Простой пример. Мне в жизни ничего не надо. Я пребываю в апатии, но приходит приятель и приглашает меня прогуляться. Я нехотя соглашаюсь, и по ходу прогулки он проводит меня мимо ресторана. Я чую идущие оттуда запахи, немного оттаиваю, и вот уже во мне пробуждается легкое чувство голода. Тогда мы заходим в ресторан, и во время еды, как полагается, приходит настоящий аппетит. Итак, приоткрывать занавес надо постепенно. Для начала мы лишь чуем свет, вызывая его издалека, а затем пробуем на вкус. И так у нас формируется желание. «Попробуй, тебе понравится», — говорю я ребенку. «Не хочу, не буду. Сделай это для меня». Так свет создает сосуд. Из урока по письму Рабаша.
Радиоверсия.
Не лови змея за голову. Рабаш. Письмо 66. Если человек занимается Торой не ради небес, у него как будто нет Творца. Ведь если бы он действительно ощущал Творца, то занимался бы ради небес. А потому человек должен прилагать силы и преодолевать собственные свойства, обращая их на благо ближнего. Попав в беду, человек ищет, как избавиться от нее. Беды бывают разные, материальные и духовные, но так или иначе человек испытывает страдания. Однако, если при этом он начинает заниматься Торой и даже наукой Каббала, то подвергается очень большой опасности. Ведь Тора может быть эликсиром жизни или смертельным ядом. Средство это открывает нам змей, который в итоге либо съест человека, либо поможет ему, прогнав от себя и покорившись. Бальсулам пишет о том, что змея можно поймать за голову или за хвост, и потому, когда мы учимся, перед нами есть несколько опасностей. Прежде всего, можно ограничиться сухим техническим изучением текстов, чтобы расставить по местам все детали духовных миров, которые описывают каббалисты. Тяга к этому очень сильна, ведь тогда, читая книги, ты как будто бы понимаешь и чувствуешь их, разбираешься в материале и имеешь на руках карту и список определений. Это ложное чувство владения ситуацией представляет первую опасность. Некоторых удовлетворяет даже сам факт такой учебы, пускай без всякого понимания. Далее, если мы учимся с целью исправления, здесь нас тоже подстерегают немалые опасности. Может быть, я хочу обрести силу отдачи, чтобы занять тепленькое местечко поближе к Творцу? Есть и другие варианты. В любом случае, неверное взятое направление отклоняет человека в сторону. Если сойти с оси Исраэль Тора Творец, то с каждым шагом мы отдаляемся от пути к цели. И потому здесь так важен принцип «конец действия заложен в изначальном замысле». Весь мир я ощущаю как себя и весь его веду к слиянию с Творцом. Наша работа не может быть совершенной, если мы не хотим вобрать в себя все части человечества, всю действительность. Лишь тогда можно достичь истинного свойства отдачи, по-настоящему альтруистического намерения, а не различных его заменителей. Ведь напротив 10 элементов святости есть 10 элементов скверны, и различие между ними очень велико. В каждой форме отдачи и в каждой форме получения заложена своя методика, своя философия. Целый мир кроется в каждом свойстве святости и в противостоящем ему свойстве нечистоты. Там берут начало все верования и религии, весь сумбур, все оправдание, которое человек находит в себе в жизни. Таким образом, мы должны понимать, что любовь к ближнему должна базироваться на принципе единства Израиля, Торы и Творца. Нет ближнего в отдельности. Все едино, все включено в высшую силу. И потому мы должны уделять внимание всему, включая распространение и необходимость дотянуться до самых далеких частей человечества. Иначе, если проводить селекцию, общий сосуд не будет целостным, и нам не достанет намерения ради отдачи. Из урока по письму Рабаша.
Радиоверсия.
Митинг в Литве. В ближайшую субботу перед парламентом Литвы произойдет митинг, основная тема которого – справедливость и правосудие в литовском обществе. Организаторы митинга – уважаемые государственные деятели. Наша литовская группа также участвует в митинге и подготовила к распространению печатный материал. Мы также рассчитываем получить одобрение на проведение круглых столов как решение проблемы справедливости, правосудия и единства.
Радиоверсия.
Будущее сбудется в 2015 году. Мнение. Александр Панов. профессор-физик Московского государственного университета. Информационная революция, 1950 год. Большая часть населения занята не в материальном производстве, а в сфере обслуживания и в переработке информации. Распространение компьютеров и автоматизированных баз данных. Войны между супердержавами вытесняются в виртуальную область, принимая форму холодной войны. Распад мировой тоталитарной системы, резкое снижение уровня глобального военного противостояния, становление мировой сети интернет, завершение информационной глобализации. Длительность исторических эпох, промежутков времени между фазовыми переходами последовательно сокращаются. Явление ускорения исторического времени. Промежутки между революциями последовательно сокращаются в одной пропорции, порождая сходящуюся геометрическую прогрессию. Каждая последующая фаза эволюции короче предыдущей в 2,67 плюс-минус 0,15 раза. Так как эволюция протекала в течение 4 миллиардов лет с момента возникновения жизни и до наших дней, то она может продолжаться лишь конечное время. Причем следующая фаза смены – сейчас. Ожидаемая точка сингулярности в 2015 году – плюс 15-20 лет. Причины ускорения эволюции биосферы и общества в том, что в генетических изменениях и в технологии есть процессы, в которых выход одной парадигмы является входом в следующий, что порождает эффект положительной обратной связи, который приводит к ускорению. Сингулярность предсказывает, что около 2015 года время масштабно-инвентарной истории истекает. История поменяет ход, и также поменяются движущие силы нашего развития. История должна пройти через точку сингулярности и пойти по совершенно новому руслу. Цивилизация входит в новый рукав истории. Глобальная катастрофа остается одной из возможностей. Вследствие процессов глобализации надвигающийся системный кризис, связанный с проходом через сингулярность, человеческая цивилизация вынуждена будет преодолеть как единое целое. Либо она, как единая система, его преодолеет, либо ее ждет глобальная катастрофа. Это существенно отличает механизм преодоления кризиса сингулярности от предыдущих цивилизационных кризисов. Реплика. Наука вещает верно, а наука Каббала дает практические правила для доброго преодоления точки перелома в изменении нас, не под вынужденным бездушным давлением сил природы, стихии, смертей, а в нашем понимании процесса и нашем постепенном исправлении, адаптации к нему.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.